об общем деле, ответить на вопросы и слово назидания. Наверное, я скажу вначале слово назидания, потом об общем деле, а потом вопросы. Для назидания я прочитаю два места Священного Писания, которые вы все знаете. Это послание, первое послание Иоанна, 2 глава, стих 13 и 14. Пишу, вернее, часть стихов, пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. И в 14-м я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. И притча, 22 глава, 6 стих. Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет. Но когда обращается Слово Божие к юношам, в том числе имеется в виду и девицы, или обращается Слово Божие к мужьям, то касается многих вопросов и женщин, или жен. А некоторые вопросы касаются только мужей, когда персонально пишется семейной жизни, или касается чисто жен, служения. Так вот, друзья, все хотите, я думаю, что вы быть сильными для того, чтобы побеждать лукавого. И больше всего лукавый стремится поразить юношей. Почему? Потому что чем раньше сатана поразит детей или юношей, тем больше будет он иметь успех. И мудрый Соломон, зная это, вот он написал, что настав юношу в начале пути его. Екатерина Буц успела опередить сатану и посеяла в детские сердца сыновей своих, 8 сыновей у ней было. И они все были в армии спасения, по спасению грешников, успешно трудились. И один из них был генерал, как старший по всему этому благовестию. Так вот, поэтому, друзья, на детских обобщениях мы стараемся и говорить, чтобы посеять в детские сердца, опередить сатану. А уже к вам, юноши и девицы, уже вы больше должны иметь, чем посеяние семена. Слово Божие уже должно пребывать в вас, для того, чтобы над лукавым одерживать победы. Если, друзья, вы с молодости научитесь лукавого побеждать, жизнь ваша будет полна искушений, нападок дьявола, но вы будете всегда победителями. А победители, написано в Откровении, побеждающий наследует все. Все Божьи обетования будут вашим достоянием, а их около 1800 обетований. Желания ваши Бог будет исполнять, даже сердечные намерения. И все это будет от того зависеть, как Слово Божие пребывать будет в вас. Не просто читать, а пребывать. Это значит, Слово Божие должно быть у вас в разуме, в сердце. И тогда, когда лукавый будет обольщать или пугать вас, чтобы у вас было слово в ответ на его предложение или на его искушение, было Слово Божие. И Христос сказал о Слове Своем в Евангелии от Иоанна в 6 главе, 63 стих. Он сказал о Слове Своем такие слова. Дух животворит, плод не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Почему мы всегда говорим и на молодежных, и на собраниях, чтобы читали Слово Божие, чтобы запоминали стихи, чтобы Слово Божие было в вашем сердце, в вашем разуме? Потому что оно имеет дух и жизнь. И если бы, друзья, у нас было больше веры вот в Слово Божие, живой веры, божественной веры, то тогда бы очень много мы получали ответ на молитвы наши, благодарности было бы больше, и вера бы наша возрастала и укреплялась. Поэтому мы говорим, и сегодня я хочу повторить, чтобы Слово Божие с раннего утра вы читали и ложили в свое сердце. Тот, кто Слово Божие пренебрегает, никогда не будет победителем. Всегда будет впадать в искушение, всегда будет недовольный, не будет победы. И кроме того, еще часто будет обвинять кого-то в своих падениях, а то дойдет до того, что и ропот на Бога, что и Бог неправильно делает. Так вот, друзья, я хотел только повторить. Хорошо, если бы вы заучивали стихи наизусть. Память у вас хорошая, и очень это нетрудно делать. А особенно придется вам и в одиночестве быть, обязательно будете. Ну, братья где? Братья в армии чаще всего, это одиночество, пустыня. Если сейчас Евангелие и Библии не отбирают, и дают, и даже в некоторых воинских частях, и ходят и наши проповедуют, то ведь это временное такое явление. А сколько десятки лет, где отбирали Евангелие, и запрещали, и не давали, или в тюрьмах и лагерях, там ничего не было. И вот в памяти, что были заучены стихи, они являлись пищей в то время для души. Иосиф, помните, заготавливал хлеб 7 лет, а потом было 7 лет голода. Так вот бывает и в духовной жизни. Сейчас у нас изобилие Евангелий, Библий. У вас, наверное, не по одной Евангелии есть, или Библия не одна. Это Бог так сделал, и слава Богу. А было же время, что переписывали Евангелие, и не было этого. Это был настоящий голод, искали, где бы купить. Ну, хочу сказать, друзья, конечно, вот когда не были гонения, финки, то есть сестры финки, они переносили Евангелие в одежде своей. И как переносили? Я не очевидец, а рассказывал Михаил Иванович Хорев. Вот она, такая молодая сестра финка, чтобы перенести сюда Евангелие, спрятала их в одежде своей. И так переживала, что могут у ней отобрать. Сильно переживала. Ну и, конечно, молилась. И когда она удалось ей пройти эту границу, и после обыска не нашли у ней этих, не отобрали эти Евангелия, так она зашла в квартиру, сразу, говорит, упала на колени, со слезами так благодарила Бога, и даже, говорит, когда вытаскивали Евангелие уже из одежды, то у нее от Евангелия отпечатки, ну не печать настоящая, а просто отражение этих Евангелий. Ну, или придавлены были к телу эти Евангелия. И потом она очень благодарила Бога за то, что все-таки она могла пронести. Мы сейчас эти Евангелия просто пренебрегаем. Иногда валяются у нас, у верующих в домах. И этим явно грешим. В крайнем случае же пусть они лежат, если мы не можем кому-то дать как запас. Но если у нас валяются Евангелия, друзья, мы грешим. И родители грешат, и вы грешите. Ну, дети, если играются маленькие, не понимают, так это тоже мы грешим. Потому что это живое Слово Божие. Ну и хочу еще такой один пример. Сейчас вот мне пришел в голову уже за Слово Божие. Молились друзья тоже в Финляндии. Привезти, как провести целую машину Евангелия, Библии сюда, в Россию. И получили во время поста, две сестрички получили такое от Бога: загружайте машину и езжайте прямо через границу, не закрывая ничего. Ну, многие не доверились этому откровению, не хотели. Но они так убеждали, и нашлись все-таки братья, которые поверили, что это действительно откровение, помолились и поехали на границу. И когда подъехали они там, где проверяют, выходят, ну, эти начальники или пограничники, и говорят, что ваша миллионная машина переходит через нашу границу, и мы решили вас не обыскивать совсем. Езжайте. И они провезли целую машину. Сколько было радости, а нужно было Богу сказать вот этим двум сестрам, что такое может Бог сделать. Друзья, и написано, что Бог никогда не делает ничего, не открыв рабам своим. Это у Амоса написано, пророка, не помню какая глава, кажется, третья глава, но сейчас скажу. Так вот, Бог через Слово Свое, или Бог говорит многократно и многообразно, говорит людям. А если бы эти сестры, так, 7 стих 3 главы, ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам. Ну, вы скажете, пророкам. А если у Филиппа Благовестника написано было 4 дочери пророчествующих. Значит, и вы можете быть пророками. И все мы можем пророками. Я уже объяснял не раз на молодежном. В узком смысле пророк – предсказатель будущего. А в широком смысле – истолкователь воли Божией. Вот это пророчество. Так вот, друзья, что я хочу этому все сказать? Я хочу сказать о том, что если вы будете побеждать лукавого, вот все обетования будут Божьи к вам, и Бог будет это все открывать. И ваши личные вопросы, которые у вас есть, будут. Не надо где-то искать ответов. Бог вам подскажет, Бог вас приведет. И на этой мысли я и останавливаю внимание, друзья, что вы победили лукаво чем? Что Словом Божьим, что Слово Божие пребывает в вас. А чтобы Слово Божье пребывало, надо его вкушать. То есть каждый день, по крайней мере, хотя бы раз в день утром, читать его, ложить в сердце и стих какой-то выучивать наизусть. И я хочу просто напомнить вам, ведь дьявол, даже он не рискнул, а шел ко Христу, который был в пустыне, и со Словом Божьим искушал его. И часто молодежь, неправильно понимая Слово Божие, или, вернее, сатана предлагает, как он предложил Еве, или как он и Христу предложил, искажая слово или выбрасывая что-то из слова. И если мы не будем правильно понимать и знать Слово Божие, мы можем попадать в искушение и через Слово Божие. Так вот, вы помните, что он там искушал? Он искушал Христа в отношении хлеба. Скажи камню, и они сделаются хлебами. Мог Христос сделать? Мог сделать, но он не хотел исполнять волю сатаны. Вот иногда мне недавно кто-то рассказывал, как пример, что изгоняли сатану, братья, а сатана говорит, бес, вернее, из человека, говорит, откройте форточку, и я выйду из этого человека. Ну и сестра поспешила, молодая, открыть форточку. Форточку открыла, а сатана вошел вместо форта в окно, да в ее сердце. Поэтому, друзья, сатану ни в коем случае при любых обстоятельствах не надо слушать и выполнять его волю. Если мы будем выполнять волю, мы становимся рабами сатаны. В мелких ли делах или в крупных. Особенно я хочу вас предупредить вот с этими с оккультными силами, которых много, экстрасенсы, там колдуны, волшебники. Если только вы начнете искушать Бога там, или еще послушайте, они обольщают чем? Деньгами обольщают. Ну, мне, например, чтобы я слушал вот ее, давала пачку денег, я не знаю сколько там, может быть, 2000, 3000, ну, когда деньги были еще дорогие. Они на это не жалеют. И поэтому я хочу особенно на это, чтобы вы обратили внимание, никаких связей с ними и разговоров не начинайте. Ну, и если бы вот Христос что послушал, он ему ответил, не одним хлебом будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Отразил его словом, и сатана нет. С другой стороны подходит, вот ангелов понесут тебя, бросься вниз, покажи чудо. И ну, он выбросил там два слова. На путях твоих, в 90-м псалме написано, на путях твоих, он там два слова этих выбросил. И Христос сказал, написано, не искушай Господа Бога твоего напрасно. А ведь со Словом Божьим, я говорил когда-то вам, что у нас в лагере, вот где я сидел, в шестерке, юноша покаялся, искренне уверовал, вот 40 дней я буду поститься, как Христос постился. И как его не убеждал, когда человек основывается на Слове Божьем, обычно его трудно разубедить. И как я его не разубеждал, что это чудесный пост, там Моисей имел, и Христос, и все. Нет. И на 17-й день его принесли в зону, эти же его товарищи, бывшие воры, принесли его полуживого. Ну и уже после этого только, что я сказал, что большое поношение будет на Бога и на верующих, что ты умрешь. Все скажут, вот, пожалуйста, вера их, умер, был нормальным человеком, а теперь умер. Ну, правда, он ожил, больше уже этого не делал, а попал в искушение, потому что принял Слово Божие, Христос 40 дней постился. Друзья, когда нас поведет Бог, Бог поведет Духом Святым в пустыню, вот как Христа повел. Что бы нам с нами не было, Бог может сохранить. Мы можем и в печени сгореть, как три отрока, и во рву львином будем живы и будем радоваться даже, как Даниил. Вот. Но если мы пойдем на искушение Богу, вот послушаем дьявола, обязательно или попадем в беду какую-то большую, или вообще можем погибнуть. Ну и последнее там еще искушение, которое сатана попытался к Иисусу Христу, с Иисусом Христом, это он пообещал дать ему все царства мира сего. Только поклонись мне. Ну и Христос сказал: отойди от меня, сатана, ибо написано, что как тут забыл уже, на руках понесут. Да, держит. Не искушай Господа Бога твоего. Друзья, а сатана нас и вас, молодых, не мир верст предлагает. Ну, Христа он знал, что за 5 копеек он не купит. А нас иногда покупает за очень малую цену. Чтобы мы обманули где-то. Чтобы мы, сделали или сказали что-то не так. Пообещают нам что-нибудь. И мы это делаем. И забываем, что из-за этого мы делаем грех, разделяемся с Богом и теряем и благословение, и силу. Ну, к примеру, какой вам пример сказать? Ну, вот сейчас трудно материально. Сели в автобус, платить не хотим. Ну, а что делать? Ну, говорим, придумываем чего-нибудь. Или денег нет, или еще чего-нибудь. А фактически, если на самом деле это денег нет, и говорим правду, это хорошо. Но если цемерим хоть немножко, уже мы поклоняемся дьяволу. Сколько, друзья, братья, особенно молодые, хочу сказать, сколько сейчас братьев молодых наших вот из отделенного братства дьявол обольщает и вводит в грех через это вот материальное богатство. Вот эти поездки за границу, как правило, они связаны там с разными неправдами. Неправда. Потом, а часто еще покупают там водку и прочие дела. И кончается обычно это, как правило, падением человека. Уже не один человек вот и передо мной исповедовался вот с этим. И каким образом Бог останавливал? В аварию попал, и остался еле живой один. А второго ограбили там эти, грабители, и его выпустили, а его отпустили без ничего. А третий еще что, еле-еле оказался живым, остался. Вот это только остановило, раскаялся, и уже больше, я говорю, заниматься этим не буду. А началось вроде самого безобидного. Надо поправить положение, работы нет, тут поехал туда, а там немножко заработал, купил машину. Одну пригнал, понравилось, вторую, и стало ремеслом это дело, третью, а потом дошло до того, что Богу нужно было остановить таким образом. Ну, сестры, а для вас, конечно, Слово Божие как говорит, чтобы вы украшали не нарядами там, ничем, а добрыми делами и кроткого молчаливого духа. Я сестер, можно сказать, меньше бываю в общении с сестрами, поэтому за вас могу мало сказать, но кое-где, так бывает, замечаю вот это стремление к модам, к одежде, покрасивее, покрасивее это ладно, хорошо, а хуже, когда вы, сестры, подражаете миру. Там дальше, где я прочитал эти стихи, а дальше написано: «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчи». Сестры, братья, побеждайте этот мир с самого вот пока вы юные. А держите эту победу, не будет он больше привлекать. Если только будете подражать миру, чтобы ну как, не выглядите белой вороной, все равно будете выглядеть белой вороной, только они сами же потом насмеются над вами, насмехаются. Так обычно бывает. И если человек верный Господу, они насмехаются даже, а между собой потом или в сердце своем создается очень правильное у них мнение, что это действительно святой человек. Ну, иногда говорят, и вы, может быть, скажете, сестры опять начинают за одежду говорить. Говорят, почему это сейчас очень распространено, и вот кроме нашего братства, все, сколько я знаю, вот в нашей стране действующих, говорят, а у некоторых и у нас говорят, поэтому, может быть, я и напоминаю. Бог смотрит на сердце, а не на одежду. Да, Бог смотрит на сердце, но то, как, так как мы одеты и как мы ведем себя, наше поведение, говорит о том, что в нашем сердце есть. От избытка сердца говорят уста. Поэтому всегда смотрят, Бог смотрит на сердце, а мы видим то, что по одежде, по поведению человека, по, как мудрый Соломон говорит, по занятиям утрака можно определить его состояние. Поэтому, друзья, должна быть одежда наша, я не буду долго на этом говорить, одежда подобна как святым людям. Для чего одежда дана, дается Богом? Для того, чтобы по сезону одетым быть, чтобы прикрыта была нагота, тело. Вот. Вот для чего это была одежда. Ну, задают вопросы иногда. А раз задают вопросы, значит, это считать тревожит человека. А можно ли просвечивающую одежду одеть? И, к сожалению, в наших собраниях есть это. И у сестер есть. А просвечивающая одежда, это значит, хочет показать свою наготу. Иначе рассудить никак не можно. И так и понимают люди. И друзья, и сестры, и братья, мы можем этой одеждой людей отталкивать или нашим поведением. Ну вот сейчас мне пришло на память, я пригласил племянника своего в Москве в собрание. Ну, в регистре на собрание было это. Он пришел, ну, как обычно первые люди, рассматривал там, слушал он, что там или не слушал, больше рассматривал. Потом, когда мы вышли из собрания, я специально не спрашиваю его ничего, жду, чего он будет говорить. Он мне говорит: «Крестный, и у вас, как и у нас». Ну, я-то понял, что он хочет сказать, а все-таки сказать этим, я все-таки спрошу. И в своей одежде. Может быть, они пришли первый раз в таком же виде. Почему-то это сестрички. А он говорит: нет, они пели песни, говорит, без книжечек. И это он заметил. Друзья, так вот, я не буду больше за одежду говорить. Постарайтесь, чтобы не быть соблазном для людей неверующих. У него уже создалось мнение, и я потом буду говорить, а он скажет: нет, ты мне говори. Я вот вам говорю, друзья, а вы будете поступать не то, что я вам говорю, а как у вас в сердце сложено. Как у вас в сердце есть, так вы и будете поступать. А еще вы будете поступать, если я только буду говорить, А жить по-другому вы тоже будете говорить. Он-то говорит одно, а живет-то по-другому. Значит, наша жизнь должна говорить, что в нас живет Бог, в нас пребывает Слово Божие. Поэтому, сестры и братья, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей. Если у вас есть какие-то побуждения сердечные, вот к миру этому, который обольщает молодежь и всех, то, друзья, пока еще не увлек он совсем. Старайтесь победить Словом Божьим, постами, молитвами. И когда у вас эта победа будет, вам будет очень легко жить, и Бог будет вас благословлять. Ну как жить? Я уже сказал немножко, что искушений будет больше у вас. Но вы будете легко их побеждать. С Божьей помощью и Его божественным словом. Ну а если уже, друзья, увлек чем-то мир, или впали в искушение, не носите, а сразу же идите ко Христу, кровь Иисуса Христа омывает, очищает от всякого греха, и вы тогда будете свободны опять. Если вы будете таить в сердце, скрывать, во-первых, победы у вас никогда не будет, а потом грех вас повлечет и дальше. Грех – такое его свойство, как у Иисуса Навина написано, Ахан говорит, «Я увидал, мне полюбилось, я взял и спрятал». Это четыре действия греха. Увидал, через зрение 83% мы воспринимаем через глаза все. Увидал, полюбилось в сердце, но еще грех не сделан. А потом сделал. Так вот, когда Христос не был побежден грехом, был безгрешный, потому что Дух Божий пребывал в нем, и по этой причине он был без греха. Единственный образ наш совершенный, и апостолы впадали в грех, и мы впадаем, согрешаем. Но если, друзья, мы открываем его, исповедуем, он теряет силу. А если не исповедуем, скрываем, рано или поздно Бог все равно грех откроет. Обязательно. Нет ничего тайного, чтобы не было явным. Но тогда уже будет нам и стыдно, и наказание чаще всего. От Бога будет и будет наказание от церкви. Христос сказал, что нет ничего тайного, чтобы не было явным. Апостол Павел, вот в послании к Тимофею, в первом послании, он говорит такие слова в отношении этого. Первое Тимофею, сейчас скажу, какая глава. Первое Тимофею, 5 глава, стихи 24 и 25. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если не таковы, скрыться не могут. Это говорит Бог, а если Бог говорит, то слово Его всегда верно. И вот я хотел бы привести такое одно место Священного Писания и хотел бы вам дать такой совет. Полезный совет. Когда вы пробуждаетесь, когда вы просыпаетесь, куда направлен ваш духовный взор? И будет дальнейшее поведение вашей жизни будет от этого зависеть. Вот Давид, например, в 16 главе, в 16 псалме, его молитва. Первый стих. «Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых». Мы тоже хотим, чтобы он наши молитвы слышал. А последний стих, он говорит, «А я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». «А я взирать буду на лицо Твое, и, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». друзья, чем занят сатана? Он занят постоянно, как наш взор духовный отвести от Христа. Если ему это удается, значит его победа, наше поражение. Или он показывает нам самих себя, ну, одаренные братья и сестры, красивые там и так далее. Он что занимает, вот ты какая хорошая, ты какой хороший, немощных или некрасивых, наоборот, на тебя никто не обращает внимания, ты никому не нужен и так далее. Это занять нас самим собою. Или он пугает будущим. Вот сейчас, особенно старых людей, а как ты будешь жить, вот старость, а пенсии не дают и так далее, пугает. И молодых тоже пугает в будущем. Ну, сестер может пугать, вот женихов мало, вот замуж ты не выйдешь, вот что ты будешь делать и так далее. Я вот был на днях, две сестрички подошли, еще сами молодые, а уже беспокоится, что женихов мало, замуж не выйдут. Я говорю, сестры, ищите прежде Царство Божие, правда его, и женихи вам будут, Бог вам найдет. Так вот, друзья, или будущим пугает, или, если мы впадали в какой-то грех, он напоминает этот там грех. Ты вот сделал это, ты вот согрешил, да если мы еще даем ему место, не отражаем его, отойди, сатана, Бог мне простил ради крови Христа, и не вспоминает. Значит, он и будет занимать. И сколько вот так, и мне приходится встречать прошлые грехи, а дьявол напоминает, и они мучаются этими прошлыми грехами. Когда Христос простил, и не вспоминает. Или он еще, вот мир пугает какими-то обстоятельствами. Ну вот я знаю, сейчас три юноши молодые не живут дома, не могут жить, потому что связались с мафией, а мафия теперь требует много долларов, а платить нечем, а не платишь, значит, убьем тебя. Ну а смерть никто не хочет, молодые особенно. Вот по городам ездят, скитаются, а дома жить не могут. А началось все с маленького. Там где-то денег дали, там магнитофон купили и все, а потом дошло вот до такого положения. Или, друзья, еще что, ну, что он еще чем может занимать нас? Вот мир обольщает. Сейчас, в данное время, больше всего это обольщение. Чего мы с вами переживаем, и взрослые, и вы. И обольщение через различные миссии, через различные вероисповедания, которых много. Но сейчас вот очень много молодежи увлечены харизматией. С нашего-то братства очень мало, единицы, а с регистрированных собраний ушли где половина, а где и больше. А почему ушли? Потому что Слово Божие, если бы знали, то, конечно, не ушли, если бы Слово Божие пребывало. А Слово Божие не пребывало, а там находит Слово Божие, и плясать можно, Давид писал, и прыгать, и хлопать. Все находит Слово Божие. Но все это выхватывает отдельные только слова и выражения. А если бы знали Слово Божие полностью, как оно было, значит, тогда бы ничего, никто не мог бы обольстить. Ну, а когда попадает человек в обольщение, в дьявольские сети, оттуда, друзья, уже очень трудно выбираться. Думаю, что вы уже в какой-то мере испытали, вот, а сколько примеров, когда человек был членом церкви, увлек мир, как я вот с одним юношем говорил, а он говорит мне, молиться стали, пригласил я помолиться, а он согласился, а потом говорит, я молиться не могу, если можете, помолитесь за меня. И говорит, я уже, говорит, никому не нужен. Ни Богу, ни церкви, ни жене, ни детям. Я говорю, да. Он мне говорит, что вон веревка и вешайся. Я говорю, да, сатана тебе больше ничего не предложит. А Бог, покаешься, Бог, Богу ты будешь нужен, и церкви, и семье, и так далее. Так вот, друзья, если научитесь побеждать грех в самом его начале, или если уже вы согрешили, да, будете побеждать, вы будете победителями и будете свободны. И по этой причине, вот я и хотел этим стихом сказать, когда я пробуждаюсь, я насыщаюсь образом твоим. А в другом месте Давид говорит, когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. Он ложился с Богом, Бог пребывал во сне с ним, и пробуждался, тоже был Бог с ним. Я хотел вот это пожелать вам, друзья. Вы очень много через это будете победителем. Ну, где, конечно, наша победа над дьяволом? Это Голгофский крест. Подошло искушение, взор на Голгофу, и дьяволу места не будет. Или как одна старушка говорила, что когда, говорит, дьявол ко мне подходит, я не иду сама навстречу, а я посылаю, говорит, Христа. И от Христа сатана бежит. Ну, и в отношении слова, ну, много тут написано о Слове Божьем, какое оно имеет силу. Я не намерен затрагивать сегодня это. Хочу только сказать, друзья, хотя уже и говорил, что наш дух против дьявола и бесов никакой победы никогда не одержит. А молодые иногда пренебрегают сатанинской силой, а что там сатана, и попадает в его лукавые сети. Сатана имеет большую силу, вплоть до того, что и убивать, и все это, но без Бога он этого делать не может. Христу принадлежит всякая власть на небе и на земле, и поэтому нам нужно вот противостать силою Божию. Это Словом Божьим, Духом Святым и силой крови Христовой, если мы когда хотим победить грех. Ну и, наверное, мое такое вам пожелание я сказал, и за Слово Божие на этом и закончу. Теперь я хотел сказать о молодежи, немножко о прошлом и немножко о настоящем. И, конечно, не плохие примеры, а хорошие примеры, чтобы которые бы нам нужно было подражать. Но из Священного Писания все уже вы знаете, и я не хочу их разбирать снова. Вот Иосиф нам для подражания, вот Даниил, вот три юноши, вот Самуил, вот Акила и Прескила, Девора, Руф. И много других образов в Священном Писании, которым мы должны подражать, которые верою побеждали, и все. А теперь я хотел бы вот обратиться уже к молодежи, ну, наших дней, что ли. Друзья, вот я, например, я хотел немножко и раньше приехать, но сегодня только ночью приехал, и как раз мне попала машина сюда приехать. Я так размышлял вот о молодежи наших дней с 60-го года. И скажу, друзья, ведь всю вот эту тягостную работу нашего братства в основном все перенесла молодежь. Типографии, литературу, занятия с детьми, различная, ну, помощь братьям, служителям. Все делали молодежь. Старики в основном все были в регистрированном собрании. И к удивлению, друзья, из-за чего они? Из-за страха. И детей выгоняли с собрания, и молодежь не крестили. Из-за чего? Из-за страха, что их снимут, их оштрафуют, их посадят в тюрьму. Ну, мне немножко Сейчас пришел такой пример. В Знаменке во времена гонений собирались по хатам. Братьев-служителей было мало, и мне приходилось приезжать и совершать преломление. Ну, собрались поздно, вечером, темно, часов, наверное, в 9, в 10. И кто-то пришел и говорит: приехала милиция. Ну, я наблюдаю, смотрю. Одна старица сразу к двери, еще один, там брат помоложе встречает: куда вы? Да милиция приехала. Да идите, говорит, садитесь, приехала, до вас милиция, что ли, будет брать? Будут братьев, будут молодых брать. Но, друзья, страх никого не обходит. И, к удивлению, вот старые люди, которым бы нечего бояться. У нас приехали в автобус, грузили этих членов. Ну и старушка одна тоже с палкой подходит. Бабка отходит, и нам не нужна. А страх непреодолимый. Так вот, друзья, что я хочу сказать, у молодежи тоже были многие, имели страх. А были люди, которые имели страх, но страх побеждали и шли и совершали труд. И когда было первое молодежное в Кишиневе в 61-м году, со всей Украины было собрано 250-270 молодежи. И, конечно, они, я помню, два дня проходило, на третий разъезжались, так они радовались, так благодарили Бога, потому что могли общение, преломление, совершили крещение, вот уже всем желающим преподавали. А потом на другое следующее уже назначенное общение уже не приехали некоторые братья, которые хотели быть возглавлять молодежное движение. Спрашиваю, почему? А приехал, говорит, старший просвитер, нагнал страху, что тебя посадят в тюрьму, и все, он уже больше не едет. И до сих пор он, способный и хороший брат, так в регистрации завяз. Не победил страх, и все. Поэтому, друзья, сатана обольщает и сатана пугает. Старайтесь победить его с самого начала. И, конечно, всегда меня радовал дух, когда я и был на нелегальном положении, когда встречал братьев, сестер, которые шли и совершали труд во имя Бога. Вот я вспоминаю сейчас Аиду из Ленинграда. Молодая сестричка, она училась в институте журналистики, кажется, ну, в каком-то таком гуманитарном институте. По-моему, она сирота была, и вот она была верующая, ну и, конечно, не скрывала свою веру. Ну, а это ж тогда несовместимо, чтобы студенты, да еще в таком институте, были верующими. Ну и вызвали ее, беседовали много, она им говорила о Боге, свидетельствовала. Ничего не могли сделать, решили сделать общее всего института собрание. Сделали, и вот выставили ее там. И, как обычно это, мы это знаем, начали там на нее всякую клевету, всякие небылицы рассказывать за верующих и на нее. Ну, Бог ее укрепил. Когда предложили ей сказать слово, вот Бог ей дал такой мудрости. Говорит, когда вы говорили о великих, о красивых принципах коммунизма, что человек человеку друг, брак это брат и товарищ и так далее, то я, говорит, наблюдала, что студенты, кто зевал, говорит, кто между собой разговаривал, кто что-то писали, не обращали внимания. Как только, говорит, вы начали говорить о безнравственном поведении людей, и в том числе нас, христиан, что вы, говорит, клевету на нас говорили, я видала, говорит, как студенты все ожили. И я делаю вывод, чем заняты сердца студентов. Первое. А второе, говорит, вот вы говорили, что Евангелие эту Евангелие там, ну, рассказывали, какое плохое и к чему оно ведет. А я теперь, говорит, обращаюсь к вам, студенты, и к вам все уважаемые там профессора. Скажите, когда человек будет умирать, или вы будете умирать, что вы попросите перед смертью? Или капитал Маркса, или Евангелие? Ну, эти молчат профессора, а студенты там кричат: Евангелие. Ну вот, говорит, я больше вам не буду ничего говорить. Все вы и сказали. И потом она описала это. Ее, конечно, исключили из института тут же. Потом она работала в электричках, объявляла остановки, и оттуда ее сняли с работы, а потом еще и посадили ее. Ну что, для нее, я с ней потом встречался, для нее все это было уже не страшно. Почему? Потому что Бог был с ней. Как с Иосифом написано, и в тюрьме, и везде, но Господь был с ним. Друзья, когда Бог будет с вами, с нами, не надо ничего и никого бояться. Бог будет побеждать за нас, и Бог будет заботиться, и все, все посылать для нас. А то, что придется пережить трудности, обязательно, для того, чтобы мы могли и сострадать людям, и через эти трудности очищать. Ну, вот эти тюрьмы, лагеря, это, конечно, особые огненные искушения. Для чего Бог допускал до нас? С одной стороны, показать бессилие сатаны. Попробовал он умерщвлять вот наших братьев, сестер, Хмару, в Николаеве брата Кучеренко первого, а потом Ваню Моисеева и так далее. И видят, что ничего это не дает. Наоборот, только, как мне говорил этот работник, что вы только усиливаетесь от этого. И, а как они тактику не меняли, все равно ни одно орудие не будет сильным против тех, которые искренне верят в Бога. Ну и сейчас, вот, друзья, сейчас уже, и так во времена гонений, как вы знаете, в основном все типографии, это сестры работали, братьев очень меньше, вот, и всю другую работу, и это, я говорю, из опыта, который я сам наблюдал. А сейчас то же самое, молодежь много занимает, трудится, а некоторые бездельничают. Друзья, если не будете вы трудиться, у вас жизнь будет очень, ну, скучная и без, как выразиться, бесплодная. Кто не трудится, начинайте трудиться. И прежде чем трудиться, хочу, я уже говорил на молодежных, определите от Духа Святого ваше дарование. К чему вас Бог призвал? Вот там есть записка, если у меня есть желание, то есть у меня дар служения какого-то, я должна служить или трудиться, или не должна? Обязательно должна. А зачем же Бог дает вам дарование? Для того, чтобы закопать его в землю. Он и дает дар для того, чтобы этим даром вы и служили. А вот когда, друзья, мы беремся не за свое дело, то есть Бог не поручает, дарование не дал, там будет расстройство у вас, в церкви будете вредить, и в семье, и так далее. И в данное время я просто хочу еще подтвердить вот это словами Слово Божие. Какой труд совершали во времена апостолов и братья и сестры. И хотел, друзья, чтобы и вы были заняты обязательно трудом. И ваш труд будет Бог благословлять, будут ошибки, будут, может быть, не так сделано, но при искренности Бог будет все восстанавливать. Вот я читаю из послания римлянам, из 16 главы. Вы там знаете, что апостол Павел перечисляет персонально некоторые личности, а о некоторых говорит в общем. Вот он тут приветствует Прескиллу и Акиллу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашнюю их церковь. Это муж и жена, которые трудились, сотрудники во Христе, и которые душу свою полагали за апостола Павла. Ну, во времена гонений тоже были. Я где-то говорил пример. Вот сидели наши братья в Одесской области на камышах, ходили по воде вот так и резали камыш целую смену. Ну и приехал брат туда увидеть братьев наших. Зашел туда, зона оцепления была, зашел туда рано утром, когда еще их не привели и конвоя не было. Ну, в камышах там спрятался, а потом, когда завели в зону братьев, он вышел, встретился с братьями. Там много опасностей, друзья. Там сейчас донесут конвоирам, что появился новый человек, значит, могут сразу забрать и могут посадить, могут и срок за это даже дать. Но не это его волновало. Повстречался, и Бог сохранил. Повстречался с братьями, бригадир пошел навстречу, освободил от работы братьев. А потом он и говорит одному брату нашему: «Знаешь что, — говорит, — давай переоденемся, я твою одежду зэковскую одену, а ты мою, и спрячься тут, и уйдут, и ты выходи, иди на волю, а я вместо тебя пойду в лагерь». Ну, как вы думаете, это любовь к братьям или нет, а? Или не любовь? Конечно, любовь, да это жертвенная любовь. Сам идет в лагерь, а брату, чтобы брат побыл на воле. Ну, а тот брат говорит: «Нет, брат, я пойду в лагерь, а ты иди на волю». Почему, я тебе объясню, если ты, говорит, еще лагерных условий не знаешь, вот сейчас приведут нас к вахте, и тебя обязательно обнаружат. И по внешности, по волосам, там же все остриженные. Если даже не обнаружат, хотя это, говорит, невозможно, то обязательно донесут, что ты тут новый человек. И тебя-то, говорит, посадят, а меня сразу объявят в розыске и будут меня искать. И поймают. А поймают, говорит, и забьют. А потом еще добавят лагерный срок. Поэтому я благодарю тебя за твою жертву, но я на это не пойду. Ну, не пошел, и так потом он побыл, и ушел. А сколько, друзья, в судах, когда судили братьев и сестер, в основном-то тоже поддерживали молодежь. Старых людей очень мало, они боялись. А молодежь не боялась. И не боялась, потому что Бог был с молодежью. Поэтому здесь вот апостол Павел говорит за Акиллу и Прескиллу, а потом говорит, 6 стих: «Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас». Сестры, братья, трудитесь для пожилых. Особенно для работников Божьих, которые трудятся. Трудилась для нас. Как она трудилась? Помогали это Мариам. Может быть, что-то переписывала. может быть, сопровождала, может быть, поручения какие-то апостола Павла выполняла. Это она трудилась для нас. Дальше. «Приветствуйте Андроника и Ионию, родственников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа». Ну, еще прочитаю 12 стих. «Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся Господи. Приветствуйте Персиду возлюбленную, которая много потрудилась о Господе». Даже Павел отмечает, одни вот две сестры трудились о Господе, а Персида много потрудилась. Друзья, у Бога все отмечается. Все наши добрые дела, даже стакан холодной воды, поданный во имя Христа, не останется без награды. И, ну и тут он перечисляет и братьев, и все, я больше не буду делать. Бог отмечает. И если вы делать будете добрые дела, как я уже прочитал, тайно будете делать, все равно Бог рано или поздно проявит, выявит эти дела. И будет, конечно, от Бога одобрение, награда и благословение. Ну, а братьев я хотел бы, ну, в основном, сестры, ваша сейчас работа духовная, это с детьми, это молодежные, участие в собраниях, участие в благовестиях. Что я стал в последнее время замечать, друзья, среди молодежи? Может быть, мне только так попадает, что вот мало вы сейчас стали участвовать в собраниях. Первые годы, после как началась свобода, больше участвовали. А сейчас почему-то мало. А детей в некоторых собраниях сидят дети и не участвуют. Когда я помню 60-е годы собрания, когда гоняли, когда не давали дети каждое собрание. Каждое собрание дети говорили стихотворение или там пели, ну, больше стихотворений говорили, которых и не было еще, переписывали все. Или мы устали, или мы равнодушны стали, я не знаю почему, но я хотел бы, чтобы все-таки вы ободрились и побольше трудились для Господа. Ну, а еще, конечно, благовестие вот едут, когда группы, едут, и у нас здесь по Украине ездят. Это, друзья, особый труд, который Бог хочет и отмечает, что Христос здесь сказал: «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари». Это если мы будем не благовествующей церковь, обязательно мы будем умирать. Если мы будем трудиться, мы будем жить. И будем, несмотря, что там дьявол будет проявлять какие-то действия, но Бог будет действовать. И в основном, прошу молодежь вас, этот труд не забывайте. А кто не трудился, то начинайте. Апостол Павел, когда он пишет юному Тимофею, и вот он, когда заканчивает первое послание Коринфянам, 16 главу, благодарит Бога за победу, то есть 15-ю, за победу, которую Христос совершил и которую мы пользуемся через верою, и в частности победу над смертью, 5 стих, то есть 56-го. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон». Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Благодарит Бога, а наша благодарность Богу, друзья, заключается в том, чтобы мы трудились на ниве Его. Вы молодые, вы полные сил. Может быть, у вас мудрости еще нет, умения есть. Есть такая поговорка у французов или у англичан: «О, если бы молодость знала, о, если бы старость могла». Вот мы знаем уже опытом жизни многое, а уже сил нет. И в дорогах трудно, и высоты страшны, и так далее. У вас силы, у вас еще нет той мудрости. Хорошо, когда сочетается и старые, и молодые. Мы советы даем, а вы трудитесь. Плохо, когда между молодежью и старцами есть разногласия, молодежь не повинуется, старцы начинают наказывать или обличать неумело, и происходят в церквях раздоры. Я хотел, друзья, вам сказать, повинуйтесь наставникам вашим, которые дают отчет за души ваши. Конечно, только наставникам повинуйтесь на доброе. Если будут склонять ко греху, то не надо ни в коем случае повиноваться. А может быть, и обличайте, когда мы делаем не так, как должно. Но снисходите к старым людям, потому что ошибаться они могут, забывать могут, вот, недослышивать могут. Если подойдите, поправьте его. Обычно старые люди, вот я вспоминаю брата Коваленко Киевского, он ошибался часто, но он так хорошо мог каяться всегда, что никто к нему никаких претензий не имел. С улыбкой всегда покаяться, попросит прощения. А хуже, когда старцы не каются, когда их обличают, а ожесточаются. Или еще что говорят? Еще там говорят оскорбительные слова. Это уже совсем служителям не должно этого быть, грешат. Ну и последнюю мысль я скажу, друзья. Есть вот среди вас Марфы, есть Марии. Ну, обычно говорят, что Марфы труд никто не ценит их или не обращает внимания. Христос обращал внимание и обращает и сейчас. Без Марф мы жить не будем. И есть такие дарования, если у сестры у вас, вот, Марфой быть. И не смущайтесь от этого, и будьте Марфой, и не завидуйте о тех, которые Марии. А это служение Бог вам дал, и Бог вам будет награду давать. Я вам скажу такой пример, где-то я уже и говорил. В одном городе была такая семья. Две сестры, не звали только Марфа и Марии, но и другие имена, и брат, и мать. И вот я приехал, и Марфа мне говорит: вот что ты, говорит, брат, она ходит, то с детьми занимается, то на посещение, то к больным, а я, говорит, все время то стираю, то готовлю, то и так далее. Ну что, жалоба, я позвал другую сестру, Марию. Вот, говорит, сестра претензии такие предъявляет тебе. Ну, а та говорит: ну, а как поступить? Ну, я спрашиваю Марфу: ну, как поступить? Она говорит: а давай вот так, неделю я буду варить и стирать, и убирать, а неделю ты чередоваться. Ну, та была духовнее, более духовная сестра, та согласилась, зная, что не будет этого. И я знал, что этого не будет. Ну, согласились, в понедельник. Я приехал через 2 месяца, это опять стирает, варит, а та ходит по больницам и так далее. Я спрашиваю Марфу: ну, а что ж такое? А, говорит, у меня ничего там не получается, а у ней тут не получается. Так вот, сестры, если у вас дано, дал Бог марфовать, а не дал быть Марией, то занимайтесь этим трудом, помогайте родителям, а тем, которые дано трудиться духовно, пусть идут, а Бог награду будет разделять по-своему. Отвечу на записки. Что общее дело? Общее дело, конечно, самое главное – это благовестие. Грешники каются. Каются, крещение принимают, увеличивает число народа Божьего, и все мы радуемся этому. Ну, Препятствий у нас здесь на Украине почти что нет, кроме отдельных личных там. Ну вот в Мерефе отсидели по 8 суток братья, трое. А все равно благовестие там продолжалось. И начальникам, которые это сделали, если там наказания никакого не будет за это, то во всяком случае они потерпели полное поражение. Они даже не хотели братьев, областные давали указания милиции, чтобы их выпустили. А мэр города хотел на своем настоять и не освобождал. Так они ему там по-своему уже поугрожали и заставили немедленно вывести. Они думали, что не будет благовей. Две палатки стояли, так двумя палатками они и трудятся. Ну что сказать, сказать хорошего из общего дела. Ну, вы, наверное, слышали многие, что у Коли Антонюка, у руководителя молодежи Совета Церквей, у него была жена больна раком, рак обоих глаз. Вот, видели мы его, ну, наверное, недели три тому назад я видел его. Ну, сделали ему операцию, вот. Но обычно, если после операции рак, саркома, там дают метастазы, то есть раковые клетки разносятся по организму, если сделана недостаточно чистая операция, и тогда уже рак распространяется по всему организму. Так вот, он говорит, что была сделана операция на обоих глазах, а теперь брали анализы и проверяли там все, и никаких признаков нигде не обнаружено. Просил передать это, кто молился об этом, и чтобы благодарили Бога. А молились за это, конечно, очень много. Братья тоже совершали молитву над ней. Это хотел сказать. Ну, теперь... Наверное, уже кое-кто знает, а не знает, то скажу, что покаялось много у нас из Кесарева дома, то есть из начальников, из управителей, из правителей, то есть, ну, председателей райисполкома, прокуроры, судьи, врачей много, учителей, конструктора и так далее. Ну, а вот покаялся теперь уполномоченный по делам религии Гальперин. Бывший уполномоченный Донецкой области и Запорожской. И был научным сотрудником атеизма в Киргизии. Как он покаялся? 13 операций перенес, и нужно было делать 4. Врачи ему сказали, что мы никакой гарантии не даем вам, что вы будете жить. Ну и вот когда и он такое услышал, да, наверное, еще и внутренний голос совести ему подсказывал. Ну, а вы знаете, что для людей безбожных смерть – это страшилище. А для нас, мы говорим, самый сильный проповедник. Очень много людей, которые обращаются перед смертью к Богу, как разбойник. Дальше-то что? Ничего нет. И вот он вспомнил, что как он посещал собрания верующих, как они пытались там и клеветать, и разгонять, и судить. И вместе с тем он видал и слышал, что верующие и за него молились. И он там отмечает в своем, на 30 листах, его есть у меня исповедание вот этого покаяния, и должны распространить, тогда мы дадим, сами почитайте. Вот. И вот он обратился к Богу, чтобы Бог ему сохранил жизнь. Ну и Бог услышал его молитву, он покаялся. Операцию сделали, он сейчас совсем здоровым стал, принял крещение. И теперь уже не против Бога говорит, а говорит за Бога. Ну что, друзья, сказать еще вам? Сказать, в Баку, наверное, слышали, 3 года назад было отобрано 18 тысяч Евангелия, которые передали, и не отдавали вот это 3 года. Ну, ходатайствовали местные братья и сестры, ходатайствовали с других городов, писали. И оказывается, самым виновником главным, даже правители Азербайджана готовы были отдать. А уполномоченный по делам религии настаивал и не отдавал. Ну, поговорил как-то с ним Бог, и теперь отдали. Все Евангелия, все трактаты, все отдали. Хотя, как фараон, хотели отдавать понемножку. Вот это возьмите, а это мы вам не дадим. А братья сказали, что пока вы не отдадите все, мы не успокоимся. И теперь все отдали. Ну, слышали, наверное, что там было отключено до молитвенного дома газ, свет. Ну, заодно я хочу сказать, что, друзья, для того, чтобы дьявольские все нападки и отражать, и уметь защищать себя, Бог нам дал 2 меча. Меч Слова Божия основной, меч духовный, и другой меч мира сего, законы нашей страны. Хотя начальники иногда их и нарушают, но все-таки и боятся нарушать. И вот когда и на нашей стороне законы, мы должны ими пользоваться. И когда мы пользуемся ими, этими законами, они больше даже подчиняются законам мира сего, чем законам Божьим. Ну, еще что сказать. Ну, в смысле благовестия, вот получили мы бюллетень, в Индии сожгли толпа, ну, фанатиков, как пишут в бюллетене, сожгли, в машине ночевал миссионер и 2 мальчика их, 9 лет и 11, 2 сына. Они приехали после каникулы к родителям, а эти родители 34 года, там отец и мать миссионерничают в Индии. И вот они приехали туда, ехали туда, машиной не доехали, остановились, переночевав, в машине уснуть. И как там уже узнали, значит, облили бензином машину и зажгли. И они сгорели там, не успели выскочить даже. А они с факелами, как пишут, кругом бегали, вот, и кричали там своему Богу. Ну, теперь осталась вдова и дочь из Фири. Остались вдвоем. Просили молиться за их, чтобы Бог утешил их. Ну, бюллетень посвящена так, что кровь мучеников всеми церкви. Было собрание около 100 тысяч на стадионе после похорон. Ну и там проповедовали, что это признак того, что Бог пошлет через эти жертвы пробуждение там, в Индии. Конечно, так обычно Бог и делает. Ну, уже и время я много занял, и об общем деле, наверное, больше пока не буду говорить. Если Бог даст, может быть, еще буду, тогда скажу. А сейчас отвечу на записки. Вот такая записка есть. Если Луки 12:3, если здесь 2 людей, один говорит другому на ухо, значит, он не хранит тайн, и об этом узнают все. Или о чем здесь говорится? Это говорится то, что я уже сказал, друзья. Нет ничего тайного, Бог все обнаружит. Ну то, что, а если у вас какие-то тайны между собой поговорили, так Бог может их и не обнаруживать, если он не находит нужным. А чтобы мы знали, в основном-то для чего это Христос сказал такие слова, нечего, тогда, когда мы грешим. Если мы грешим и стараемся, что мы скроем грех, не скроем, друзья. Не скроем. Бог обязательно его откроет для того, чтобы мы или освободились, ну, может быть, и через наказание, чтобы грех больше нас не мучил и чтобы не лишил нас вечной жизни. Если у меня есть какая-то способность служения, означает ли это, чтобы Бог посылает меня на эту службу? Обязательно. А как же Бог дает побуждение на служение, дал вам и не будет? Вот это вы будете тогда ленивый и лукавый раб. Скажите, Марка 8:23-25, почему Иисус прикасался к слепому два раза? Разве у него не было силы, чтобы исцелить за один раз? Когда встретите Иисуса Христа, спросите там, почему он так сделал? Значит, он усмотрел, что нужно так. Так, никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов. Самовольное смиренномудрие. Есть смиренномудрие Божье. А есть вот у меня нет, ни от Бога я не получил, а сам я хочу это подражать, делать сам. Вот это мое самовольное смиренномудрие. Своей силой хочу смирять и подражать смиренным. Ну и вот часто выражения бывают, друзья, такие, которые я хочу, чтобы мы не делали, остерегались. Я знал одну сестру. Дух Святой побуждает, Дух Святой сказал, Дух Святой, все Дух Святой. А фактически не Дух Святой, а ее Дух человеческий побуждает. Она приписывает действию Духа Святого. Дух Святой говорил, а Дух Святой не исполняет то, что он говорил. Не подражайте, это тоже самовольное смиренномудрие. То есть свое человеческое приписывать Духу Святому. Тоже не надо это. Луки 11:46. Что за бремена налагали тогда и какие налагают теперь? Ну, какие бремена? Например, я поручу вам такое дело, которое вы не сможете сделать. Вот и бремя. Вы будете мучиться, я буду требовать мучиться, и ничего не бремя. В основном-то Христос говорил тогда бремена, кто? Вот эти законники, фарисеи, на верующих накладывали, и там посты, и так далее, а сами ничего не делали. Так вот эти бремена. Человек, исповедавшийся, будет нести наказание или какое-либо церковное взыскание. Друзья, исповедуется будет, если грех такой, что нужно наказание, да, тогда служитель должен сказать такому человеку, что я его таить не буду. За этот грех вы должны быть наказаны. За грехи, которые наказание не должно, ну, это вы скажете, а кто определять? Ну, определить должен служитель или служителя без лицеприятия. Тогда он должен сказать, что да, должен быть наказан, а иначе никакой грех не должен быть исповеданный и открываться служителем, никому. Если он это делает, он грешит и будет пожинать сам, как Христос сказал и Павел, что человек посеет, то и пожнет. Бывает, что служителя, ну, открывают исповедание и теряют свое служение иногда из-за этого. Так, есть там еще записки, нет? Так, друзья, мое желание сейчас побеседовать с вами о вечере Господних хлебопреломлений. Завтра будем участвовать, поэтому мне пришло вот такое вот побеседовать. Прочитаю из 22 главы Евангелия Луки со стиха